Говорит радио «Свобода», у микрофона Виктор Резунков. В эфире «Час прессы». Сегодня мы будем обсуждать многочисленные публикации в российской прессе, посвященные акции «Стратегия-31». Причем основной упор мы будем делать на ситуацию в Санкт-Петербурге, где в этой акции приняло участие гораздо больше человек, чем где-либо, и последствия были более серьезные. В Петербурге задерживали журналистов, причем не только российских, но и грузинских, и швейцарских, а в отделениях милиции избивали задержанных, в частности, были избиты активисты арт-группы «Война» Олег Воротников, Леонид Николаев и Наталья Сокол. Масштаб прошедшей акции в Петербурге и акции на нее правоохранительных органов, похоже, свидетельствует о том, что в обществе действительно в последнее время усилились протестные настроения. Учитывая, что это наблюдается перед выборами парламентскими и президентскими, по-моему, стоит рассмотреть происходящие процессы в стране повнимательней. Этим мы сейчас и займемся. Сегодня у нас в петербургской студии «Радио Свобода» в гостях главный редактор интернет-издания «Сенсус Новус» артель аналитиков Дмитрий Жванин. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте.
И председатель общественного движения «Партия инновационной политики» Алексей Шустов. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте.
Да, об этой партии было заявлено вчера, как раз 31 марта, и Алексей нам потом подробно расскажет, что это за партия. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1055. Абонент «Радио Свобода», а наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Нашу беседу вы можете прочитать и послушать на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svoboda-news.ru, касая скобка «СПБ». Дмитрий, Алексей, ну давайте вначале послушаем первые впечатления участников вчерашней акции. Член бюро «Солидарности» Илья Яшин только что был освобожден и вот из отделения милиции. Он у нас на связи. Илья, доброе утро.
Доброе утро. Поправка. Я был освобожден вчера ближе к ночи. Меня уже упаковали в камеру, отобрали ремень, телефон, но потом пришел приказ начальства меня отпустить, и в отличие от 90 людей, которые провели ночь в отделении, я все-таки вышел на свободу ближе к ночи.
Илья, скажите, как вы вообще вот оцениваете марш, который прошел в Петербурге? Что вас вообще, что на вас произвело больше всего впечатление? Как действовали сотрудники полиции вообще в этот раз? И что вы вообще можете сказать о той ситуации, которую вы наблюдали? Дали. Вот очень интересно, да, вы все-таки москвич, поехали сюда, в Петербург. Как вам вообще общая политическая ситуация?
По моей оценке, это был самый успешный, самый крупный марш несогласных, начиная с 2007 года, причем в Москве и в Петербурге собралось очень много людей, по моей оценке, было больше 2000 человек, и нам удалось пройти очень большой маршрут. Мы прошли где-то, наверное, 3-3,5 километра, и чуть-чуть не хватило нам, чтобы дойти до Смольного. Несколько раз удавалось преодолеть сопротивление сотрудников милиции, и люди были очень воодушевлены вот тем духом свободы, который вчера витал в Петербурге. Поэтому марш несогласных получился действительно очень успешным. Было задержано, к сожалению, очень много людей, там порядка 150 человек назывались цифры, 90 человек провели ночью в отделениях. Но даже очень жесткая реакция властей, людей били, одному из активистов на моих глазах вывернули руку, едва не сломали, там вывих у него очень серьезный. Людей бросали на асфальт, топтали ногами, но все равно люди шли, марш не избавлял ни на секунду темпа, и маршрут действительно был преодолен очень большой.
А в целом, вообще вам не кажется, что это весеннее обострение такое, почему так много людей было, или это связано, по вашему мнению, что все-таки действительно у людей назрело, так сказать, вот это внутренний протест?
Ну, нельзя до бесконечности консервировать ситуацию, нельзя закупоривать все дырки в чайнике, который стоит на уже даже немедленном огне. Рано или поздно этот пар должен начать прорываться, и рост протестных настроений, которые фиксируют социологи, очевидно, выливается на улицу с наступлением более-менее теплой погоды. Я уверен, что осенью, летом и весной, осенью и летом людей будет на улицах еще больше, потому что ситуация, которая складывается в стране, прямо к этому ведет.
Спасибо большое, Илья. Мы беседовали с Ильей Яшиным, членом Бюро солидарности. Он ночью сегодня был выпущен из отделения милиции. А вот мнение журналиста, главного редактора сайта «Заливает.ру», очень известный сайт, который в Петербурге произвел огромное впечатление и привлек к себе большое внимание общественности, Федора Горожанка. Да, Федор, вы нас слышите?
Да,
Федор, вы вообще попали в милицию за переход на красный свет, я так понимаю. Вот можете немножко рассказать о своей ситуации, как вас задержали и что произошло?
Ну да, я был на гостинке вчера. К сожалению, я, видимо, опоздал. Ни там ни Немцова, ни Яшина я не видел. Там была группа людей. Было несколько попыток пойти маршем. Некоторых людей задержали. Потом люди просто стали расходиться и шли некоторые группы там. Так, количество там 30-50 человек, разные несколько групп, шли в сторону Смольного. Просто посмотреть, что там происходит и как там ситуация обстоит. Вот. И без лозунгов, без плакатов спокойно шли люди. И вот мы дошли где-то примерно до гостиницы «Октябрьская». И на повороте на Вторую Советскую выскочил ОМОН. Выстрелили с цепочкой, оградили нас. Где-то минут 20 мы стояли просто заблокированные в ожидании. Что будет происходить. И никаких комментариев не давали. Потом подъехал автобус, всех жестко засунули в этот автобус. Также комментариев внутри сотрудники уже полиции нам никакой не давали. Привезли в 5-е отделение милиции. Но так как люди шли просто, там было много случайных людей, просто люди шли спокойно, без лозунгов, без всего. Нам даже не смогли предъявить обвинение в участии в шествии. Всем 30 людям, человекам выписали нарушение, переход на красный свет. Хотя до светофора мы даже не дошли.
Федор, скажите последний вопрос. На самом деле это не повлияет на ваше решение встретиться с представителями правительства, которые вас приглашают к себе на работу, представителями правительства Петербурга?
Я уже встречался как раз вчера. До марша, так что...
До марша вы встречались, да?
Да, то есть встреча уже произошла.
Ну что, будете работать в правительстве?
Ну, работу мне никто не предлагает, но консультации и как бы помощь по решению вот этих проблем ЖКХ я готов оказывать. Так что, да, сотрудничество будет.
Спасибо большое, Федор. Это был главный редактор сайта «Заливает.ру» Федор Горожанка. Да, ну давайте вот вы немножко поделитесь кратко своими впечатлениями от этой акции, которая вчера состоялась. Ну, пожалуйста, Дмитрий Жванин, первым.
Ну, я вчера не пошел на марш, потому что я натер на мозоли. И учитывая, что участникам марша приходилось передвигаться перебежками, то я понимаю, что принял правильное решение. Но если говорить серьезно, то я оставался в редакции на приеме новостей, на приеме фотографий для того, чтобы вовремя информацию выложить и попытаться как-то обобщить всю информацию, которая приходила. Вы знаете, вот приходила очень противоречивая информация. От одного корреспондента я получал новости, что ОМОН ведет себя достаточно вежливо, потому что в его рядах взрослые, а то и пожилые мужчины с усами. Вот Илья рассказывает совершенно противоположно, Илья Яшин. Но моя шутка про мозоли, она тоже не на пустом месте. Вы знаете, все, кто служил в армии, знают, что мозоль была достаточным аргументом, чтобы не пойти в наряд. И, к сожалению, акции 31 числа для оппозиционеров превращаются в некий вот наряд за последнее время. Да? То есть некое ритуальное действие, когда ты должен собраться, сообщить об этом милиции, что ты придешь, и потом не получится голосование, а потом долгое время подсчитывать, сколько людей было задержано и сколько избито. И в этой связи я все-таки сочувствую всем тем людям, которые пострадали. Естественно, я всегда буду на их стороне, а не на стороне власти, которая применяет силу против граждан, которые просто-напросто делают то, что они имеют право делать. Да? Вот, все равно задумываюсь над целесообразностью этой тактики, которая применяется вот с упорством уже на протяжении достаточно большого количества времени.
Спасибо, Дмитрий Жванин. А мы продолжим после объявления.
Все страны интересны, все своеобразны. У всех есть свои радости и горести и своя неповторимая жизнь. Умение слушать и слышать других в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со среды по пятницу в 10 вечера с повторением в час, в 5 и в 10 утра. А также в любое время в интернете по адресу свободанews.ru. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Разумков, в эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии главный редактор интернет-издания «Сенсус Новус», артель аналитиков Дмитрий Жванин и председатель общественного движения партии инновационной политики Алексей Шустов. Давайте я прочитаю еще маленькие последние сообщения, чтобы мы оставили несколько эту тему, перешли к более общим вопросам. Фонтанка.ру вот только что сообщила о том, что грузинские журналисты, попавшие на акцию «Стратегия-31», до сих пор не отпущены из милиции. Журналисты первого грузинского телеканала, задержанные накануне на марше несогласных в Петербурге, до сих пор находятся в 43-м отделении милиции Петроградского района. У корреспондента Натии Паладашвили и оператора Андрея Лисиченко не оказалось с собой паспортов. Ну и так далее. Да. Газета «Мой район» сообщает. Сын активиста арт-группы Олега Воротникова, арт-группы «Война», полуторагодовалый Каспер оказался в детской больнице. Как сообщает сам Воротников, вчера во время протестной демонстрации несогласных сотрудники ОМОНа сбили его с ног на мостовую, а его полугодовалого сына Каспера отняли. Ранее средства массовой информации информировали, что ребенок находится в больнице с подозрением на сотрясение мозга. Сейчас Воротников собирается забрать мальчика из больницы. По словам пресс-атташе городского уполномоченного по правам ребенка Олега Алексеева, в первую очередь родители должны заботиться о безопасности своих детей, а не брать их с собой на опасные политические мероприятия. Конец цитаты. Ну, Алексей, а ваше отношение?
Я рад тому, что я услышал от Дмитрия вот такую, конечно, я понимаю, что достаточно мягкую оценку, но я ее очень сильно обострю, при том, что действия власти я в большей части поддерживаю. Конечно, желательно обходиться без жестокости, но мне кажется, что несогласные на сегодняшний момент являются объектами манипуляции со стороны тех жуликов, которые по-прежнему держат в своих цепких лапах страну в целом и всю нашу политическую ситуацию, и в частности манипулируют несогласными для того, чтобы консервировать существующую...
А кто это? Кто это? Пароли, явки,
назовите имена. Нет, это те люди, которые воруют у нас в стране в крупных масштабах. Они не сидят перед камерами, перед телекамерами. Это не лица, которые мы знаем. Но, тем не менее, это люди... Действительно, есть такая прослойка людей, которые пользуются, используют коварство для достижения своих личных целей, и их можно еще называть социальными оппортунистами. В общем, в научной среде мы это используем определение. Но суть в том, что эти люди, они заинтересованы в том, чтобы обновления не было. При том, что президент страны и премьер-министр, которые стараются добиться определенного обновления, я в этом глубоко убежден, они все равно утыкаются в действия вот этих самых жуликов, манипулирующих, по сути, всеми. В чем проявляется манипуляция несогласными? Посмотрите, что мы обсуждаем. Мы обсуждаем, что людей арестовали за то, что они перешли улицу на красный свет. Мы обсуждаем, сколько людей прошло. 500 человек или в два раза больше 1000. Ай-яй-яй. В стране, где 140 миллионов человек, в которой не решаются важнейшие проблемы обновления и догоняющего развития, когда мы должны догнать другие страны. Это абсолютно дурацкие вопросы. Можно пройти по улице или нет? Что, к чему сейчас призывает оппозиция? Вы посмотрите. К тому, чтобы убрать тех людей, которые, по их мнению, осуществляют воровство, там, коррупцию и так далее. Я глубоко убежден, что сейчас вот это вот подсовывание общественному мнению вопроса о том, что первым делом следует бороться с воровством чиновников, это глубочайшая ошибка. Потому что представим себе, что мы сейчас уберем тех чиновников, которых... Пусть там без доказательств, ну вот, допустим, уберем всех тех, кого сейчас Навальный и все прочие называют чиновниками, значит, ворующими. Допустим, кто придет на их место? Вот вообще эти люди, эти несогласные, они задумывались о том, как работает система. Проблема в том, что система выстроена так, что во власть постоянно все равно на те должности, на которые не хотят идти, сами не согласны, они говорят, да, мы сейчас добьемся того, чтобы туда пришли честные люди, а где взять этих честных людей? И туда опять придут те, кто будут заниматься тем же самым.
Начинать надо говорить все о системе. Так, как есть, да?
Нет. И вот единственное, с чем я согласен с Ильей Яшиным, что нельзя консервировать ситуацию. Именно поэтому мы создали с коллегами, политологами, политическими психологами, политтехнологами небольшая пока что группа, создали вот это движение. Это не партия, это общественное движение. Мы выступаем за инновации в политике, за то, чтобы обсуждать прежде всего. Пока что вот не надо бежать сразу что-то внедрять, но обсудить важнейшие вопросы. Первый важнейший вопрос, который мы предлагаем обсуждать, это вопрос о всеобщем безусловном избирательном праве.
Вот которое отсутствует в России.
В России оно присутствует, всеобщее, формально у нас по Конституции. Фактически любой гражданин может прийти и проголосовать. Разбирается он в политике, не разбирается.
Ну, да.
Я, как политтехнолог, отлично знаю, что человеком, который не разбирается в политике, я могу отлично манипулировать. И у нас все люди, которые не интересуются политикой, они имеют право голосовать. Это один из механизмов, который жулики используют для того, чтобы добиваться своих целей.
Вы предлагаете проводить экзамены для того, чтобы выяснить, человек разбирается в политике или нет. Если он сдает этот экзамен, то тогда его будут допускать.
Это одна из форм. То есть я не говорю, что это лучше. Но давайте это обсудим. Это сейчас находится вне политического дискурса совершенно. И мы будем заниматься тем, чтобы вытаскивать те вопросы, которые сейчас не обсуждаются.
Дмитрий Жванин, как вам эта идея?
Введение избирательного ценза. Но, вы знаете, у меня был друг, он, к сожалению, покойный, его убили как раз на выборах, Ян Травинский. Он работал политтехнологом. И когда он показывал продукцию, предвыборная агитация. Я его спрашивал: Яник, дорогой, кто в это верит? Он говорит: Дима, верит. Да, конечно, уровень политической культуры в нашей стране очень низок. Но это не значит, что нужно отстранить население, разделить его на быдло и на элитарные группы, которые будут голосовать. Потому что механизм определения, кто элита, а кто нет, всегда будет тоже подвержен тем самым манипуляциям, о которых говорит уважаемый оратор. Наши драки в украинском парламенте и смеяться. Ха-ха-ха, смотрите, какие дураки. Вот до чего доводит демократия. Да, верно. Для того, чтобы воспитаться и вырасти взрослого человека, надо ходить в детский садик. Девочек за косички или еще что-то делают такое. Но это необходимая стадия формирования, в частности, социального лица человека. Для того, чтобы сформировалась политическая культура, нельзя насильственно или какими-то законами отстранить людей от участия в политике. И слишком долго они так были отстранены от политики. Наоборот, нужно сейчас предоставить максимально широкие права людям, ликвидировать вот эти вот совершенно драконовские законы, по которым политическая партия, группа людей может назвать себя политической партией после того, как только соберет 500 тысяч подписей. Надо, чтобы люди могли формировать свои движения, участвовать в выборах, выдвигать свои программы. Не надо делать людей идиотами. Я 20 лет назад помню прекрасно, что много было очень интересного людьми, представлено в качестве политического решения, политического дискурса, сейчас как модно говорить, людьми совершенно, которые не были политологами, политтехнологами. Тогда даже профессии такой политолог не было. Тем не менее, было очень много интересного. И нужно развивать людей в политическом отношении, но не путем консервации, а наоборот, будоража их, но для этого политика должна быть искренней, понимаете? А в нашем случае, будь то марши несогласных, будь то выборы тем более, все больше наталкиваешься на ощущение того, что это все что-то такое, вы знаете, вот какой-то элемент политтехнологии во всем в этом есть. Человек, который несколько лет, ну, как минимум год, а то и больше, доказывает, что ни в коем случае не надо появляться у гостиного двора. Это провокация. Собирайтесь на Дворцовой. Идет во главе колонны, которая стартует от гостиного двора. Вдруг, ни с того ни с сего, да? Человек, который говорит, не ходите к гостиной, к гостиному двору, потому что националисты туда придут. Вдруг тоже идет. Понимаете, вот эти вопросы волей-неволей, они будут появляться. К сожалению, мы живем в очень коррумпированной стране, и эта коррупция переходит и на политическое пространство прежде всего. Да? Вот. Но если это общее такое, конечно, соображение по этой части, ну, конечно, вводить какие-то избирательные цензы ни в коем случае нельзя. При том, что я прекрасно понимаю, о чем говорит собеседник, когда бабушка, которой 80 лет, да, ей говорят, за кого голосовать, вот, и она имеет точно такой же голос, как человек, который разбирается в политике еще и на своей шкуре, и узнал, что такое существующий режим, но что делать?
Ну да. Как раз по поводу вот этого обвинения в участии националистов. Независимая газета очень 31 числа, еще 31 марта буквально неожиданно опубликовала такую статью под названием «Стратегию 31 оккупировали националисты». Вот что пишет Юлия Садовская. «Ближайший митинг несогласных на Триумфальной площади 31 марта пройдет уже без сторонников Людмилы Алексеевой. В этот же день такая же акция ожидается в Санкт-Петербурге. Как стало известно независимой газеты, от одного из бывших руководителей регионального отделения, запрещенной НБП, на питерский митинг лимоновцы собирают не только своих сторонников, но и националистов всех мастей, и даже членов запрещенных организаций, признанных экстремистскими. В партии сейчас идет сбор средств на то, чтобы повезти в Москву и Питер активистов другой России из разных городов, чтобы создать массовость», говорит собеседник независимой газеты. При этом официальными организаторами марша на Смольный значится, помимо лимоновцев, общественная организация «Оборона», Объединенный гражданский фронт и так далее.
Вот, можно я отвечу Дмитрию сразу?
Хорошо. Дмитрий, ответь. А, нет, вот вы не успеваете уже ответить, потому что нам сейчас надо будет уходить на новости, а потом мы продолжим наши беседы на эту очень актуальную тему, и в частности по поводу вашей партии созданной. А я напомню, что в 19 часов на волнах Радио Свобода программа «Во имя гостей». Главная тема – 20 лет молдавской независимости на фоне первого форума «Европа-Молдова». В программе участвует бывший президент Республики Молдова Петр Лучинский. Ведет программу Виталий Портников. Повтор программы «Во имя гостей» слушайте в 4 в 11 часов утра в субботу «Время московское». А продолжение нашей передачи «Час пресса», а сегодня у нас в петербургской студии главный редактор интернет-издания «Сенсус Новус», артель аналитиков Дмитрий Жвания и председатель общественного движения «Партия инновационной политики» Алексей Шустов. Слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Ингушетии опознаны 6 из 17 боевиков, убитых в ходе спецоперации в понедельник. Как заявил Интерфаксу глава республики Юнусбек Евкуров, среди них нет лидера северокавказских боевиков Дока Умарова. В Москве работники Красногвардейского рынка объявили голодовку в здании городской администрации. Около 100 предпринимателей протестуют против закрытия рынка и требуют встречи с мэром города Сергеем Собяниным. Активист арт-группы «Война» Олег Воротников, задержанный вчера в Петербурге во время акции в защиту свободы собраний, утверждает, что его избили полицейские. В Японии уровень радиации в подземных водах под вторым реактором АЭС Фукусима Даичи превышает допустимую норму более чем в 10 тысяч раз. Около 1000 тел жертв землетрясения и цунами остаются в зоне эвакуации вокруг атомной электростанции. Американский адмирал Майк Маллен заявил, что силы Муаммара Каддафи в Ливии далеки от поражения, несмотря на авиаудары международной коалиции. Накануне верные Каддафи войска вели успешное наступление на повстанцев и захватили город Брега на востоке страны. Помощник одного из сыновей ливийского лидера Муаммара Каддафи посетил на днях Лондон, где провел несколько встреч, сообщают некоторые СМИ, в частности газета «Гардиан». Министерство иностранных дел Великобритании не подтвердило, но и не опровергло информацию. В крупнейшем городе Кот-д'Ивуара Абиджане сторонники Алассана Уатара, которого он признал победителем ноябрьских президентских выборов, штурмуют президентский дворец и дом Лорана Гбагбо. В Сирии оппозиция призвала к проведению сегодня акции протеста по всей стране с требованием политических реформ. Накануне президент Сирии Башар Асад издал указ о создании специального комитета, который займется рассмотрением вопроса об отмене режима чрезвычайного положения.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Резунков. В эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем публикации в российской прессе, посвященные акции «Стратегии 31», которая вчера, 31 марта, состоялась в некоторых городах России, тому, как эта акция протеста прошла в Петербурге, и тому, какая вообще сегодня складывается политическая ситуация в стране. У нас в петербургской студии «Радио Свобода» главный редактор интернет-издания «Сенсус Новус» артели аналитиков Дмитрий Жвания и председатель общественного движения «Партия инновационной политики» Алексей Шустов. Мы предлагаем и нашим слушателям присоединиться к нашей беседе и задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-10-55, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. И нашу беседу вы можете прочитать и прослушать на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svoboda.com. news.ru, касая скобка СПБ. Алексей, вам просто не терпится, я так
мне
понимаю.
Мне не терпится возразить
Дмитрию Жванию,
и даже
пожалуйста.
Не столько возразить, сколько вот прокомментировать, как у нас, к сожалению, воспринимается политическая информация. Я очень рад тому, что Дмитрий видит эту проблему разной квалификации избирателей при голосовании. Но Дмитрий произнес очень нехорошее слово в адрес вот той массы, я даже его повторять не хочу, в адрес той массы людей, которые неквалифицированно голосуют. Я не использую это слово. И вот проблема в чем? Понимаете, требовать от людей проявлять интерес к политике, реализовывать себя как часть гражданского общества, тратить на изучение политики личное время и осуждать их за отсутствие такого интереса, я считаю, это политический шовинизм. То есть мы такие крутые, разбираемся в политике, а если вы не разбираетесь, если вам это не интересно, если вы хотите заниматься личными делами, но не заниматься политикой, то вы какие-то неполноценные граждане. Вот в чем состоит сейчас тезис очень многих политически активных граждан. Далее, если же мы людям, которые не изучают политику, даем право влиять на нее, включая участие в политическом голосовании, то это уже политическое разгильдяйство, когда мы допускаем людей, которые не могут в этом разбираться, к голосованию. Что же касается тезиса о том, вот как Дмитрий сказал, насильственно отстранять кого-то, ни в коем случае. Мы специально говорим о всеобщем безусловном избирательном праве. Вместо него должно прийти всеобщее условное избирательное право. То есть через некое условие все могут и получить это право.
Алексей, да, но на самом деле...
То есть экзамен, я извиняюсь, если любой человек может сдать экзамен и получить право голосовать. Это всеобщее право, но ты условию определенной квалификации должен соответствовать.
Ну, вы знаете, а можно я с вами не соглашусь? Потому что, на самом деле, мне кажется, ну, простая та же самая бабушка, пример, который Дмитрий Жвания привел, она голосует, приходя на какие-то выборы, да, она голосует, не исходя из каких-то соображений политического, политологического, геополитического характера. И если она приходит, она вспоминает, ага, вот у меня список, допустим, там, выбирать между Валентином Матвиенко, там, ну, я не знаю, Оксаной Дмитриевой, к примеру, или там, я не знаю, там, Бегловым, да, вот, я вспоминаю, что сделал Беглов, вот она вспоминает.
Она не разбирается,
вы поймите. А зачем ей разбираться, она вспоминает.
Вот это и есть низкая квалификация, в результате чего мы получаем ужасные результаты, ужасные.
Хорошо.
И профессионалы это могут подтвердить.
Это отдельная тема для разговора, надо будет обязательно вас пригласить на передачу о выборах и, соответственно, это обсудить. Валентин из города Рязань, наш постоянный слушатель, пожалуйста.
Здравствуйте. Вот ваш гость разделил всю верхушку на хорошего президента, на плохих бояр. Или иначе, хорошего царя и плохих бояр. И также систему, которая испорчена нам марсианами. Но я не говорю за его эмоциональность. Ее надо бы вообще-то ему попридержать немножко на радио «Свобода». Вот. Но должен заметить, что объективно он работает как раз на эту власть со своим избирательным цензом, с дурацким. Вот. И с разделением этой власти на три доли. Спасибо.
А Валентин, он не скрывает, что он работает на власти.
Ну, я не работаю на власть, я просто ее поддерживаю, как избиратель.
Яков из Москвы, пожалуйста.
Да, здравствуйте. Я только хочу задать вопрос не тому, который поддерживает власть, а другому. Я их путаю. Жвани, по-моему, да, который...
Дмитрию, да, Дмитрию.
Дмитрию. Я только хочу задать вопрос конкретно Дмитрию. Значит, тут вчера был Михаил Делягин, очень тесно говорил. Я не смог задать вопрос в эфире. Его несколько секвестировал ведущими, Михаил Соколов. Что я хочу сказать? Тот же самый Делягин был на канале «Совершенно секретно», и он сказал, что сталинизация массовая, она приводит к противоположному эффекту, к тому, что Сталин становится чуть ли не главным действующим лицом в массовом сознании. Вот. И он считает, что власть очень боится цифры 2017, такая магия цифр. И он считает, что к 2017 году, чем это все будет больше приближаться, эта цифра, тем больше власть будет проводить десоветизацию. И советизация, наоборот, такая будет, что люди будут стихийно, как он выразился, переименовывать улицу Волхонка в Москве, не Метростроевскую, на Советскую. А вопрос заключается в следующем. Вот не является, то есть не служит ли вот эта вот самая десталинизация эвфемизмом, подчеркиваю, эвфемизмом именно десоветизации. То это борьба не конкретно с СВС, к которому лично я отношусь крайне негативно, даже к Михаилу Геннадьевичу, я антисталинист. Но это именно борьба со всем советским. То же самое переименование милиции. Это все борьба именно вот борьба с советским. Дмитрий, как вы считаете, не выявит ли это, как говорит Делягин, действительно, ответную волну, именно волну советизации общества, еще больше, чем она идет сейчас? Спасибо за внимание. Будьте здоровы.
Спасибо за вопрос. Вы знаете, надо все-таки определиться, что мы имеем в виду, говоря о советизации. Тот, кто знает мои политические взгляды, тот не удивится, если я скажу, что, в принципе, я сторонник советской системы. И если уж говорить о выборах, то я сторонник выборов в Советы, но это не те Советы, которые были, скажем, здесь с годов с 30-х. К сожалению, история отвела Советам, настоящим Советам, очень короткий промежуток. Они существовали действительно как органы демократии где-то с февраля 17-го года по октябрь 18-го. Но это были действительно Советы, где люди учились демократии, да. Но я понимаю, о какой советизации говорите вы, и я думаю, что нынешняя власть действительно опасается того, не знаю, как она называется, советизация или нет, что появится оппозиция вроде той, которая была в первые годы правления Ельцина, и которую тогда пропаганда называла коммунофашистской. То есть, с одной стороны, это будет такая вот левая оппозиция, объединенная с националистами. Вот мне так кажется, что это будет таким nightmare, ночным кошмаром власти. И события на Манежной площади, кстати говоря, это такой достаточно значимый симптом того, что на самом деле те люди, которые будут определять судьбу страны уже, вот вы говорите, о 17-м году, они скорее все-таки националисты, нежели люди советского толка.
Ольга Петровна из Московской области, пожалуйста.
Да, вот я хочу сказать, что не надо валить с больной головы на здоровую, все время валить все на власть. Дело в том, что даже кто-то из великих людей сказал, ум нам не для того дан, чтобы мы понимали, как мы неправильно живем, а правильно жили, это раз. А второе то, что дали свободу не для того, чтобы он ставил, куда попало, машину на голову людям или еще чего. Я просто простой человек, рассуждаю вот так. Вот. А дали для того, чтобы он правильно жил. И валить на власть, постоянно выбирать, и валить это все свои грехи на власть, пора народу подумать и покаяться, это раз. И потом, большинство действительно людей, это мешки с чужими мыслями. Никаких своих мыслей у них нет. У них в голове еще с этих брежневских времен, когда их развратили и научили их воровать, теперь перечеркнули все социальные наши достижения, и Сталин, и Ленин, и Хрущев много делали полезного для народа. Они не святые, и даже не Иисус Христос. Вот. И
ну,
они пытались объяснить людям, что пора бы, и тем более сейчас цивилизованные люди, и пора бы им отвечать за свои поступки, и за свои взятки, и за свое воровство.
Понятно. Спасибо, Ольга Петровна. Это вопрос об ответственности. Да, вот очень с воодушевлением воспринято мне Алексеем Шустовым.
Да, вот я рад тому, что Ольга Петровна, и, во-первых, цитату, она вот эту очень хорошую привела. Действительно, вот эта проблема существует, и мы постоянно получаем вот те учредители этого нашего движения, партии инновационной политики, мы начинаем общаться с коллегами, и получается, что действительно вот эта проблема, проблема недостаточной квалифицированности значительного числа населения, она существует. Но вот какая еще есть проблема уже среди активных людей, участвующих в политике? Вот Дмитрий воспринял то, о чем я говорил, как... Ну, будто бы вот прям завтра давайте отменять, что мы выступаем с предложением завтра вводить цензы. Не так. Давайте обсудим. Давайте продолжать работать над тем, о чем говорит Дмитрий, над вот этой классической западной моделью демократии. Давайте добиваться прав в рамках этой конструкции. Но давайте параллельно с этим обсуждать другое. Дмитрий категорически сразу заявил... Нельзя найти ту форму в нашей стране, при которой экзамен, принимаемый для того, чтобы человек получил право голосовать, чтобы он проводился честно. Ну почему мы сходу так говорим? Ну давайте обсудим. А вдруг есть технологии? Вдруг интернет сейчас уже дает эти возможности?
Алексей, вы знаете, это мне напоминает, да, последняя история как раз с этими выдачей временных разрешений через интернет, как, когда чиновники захотели сделать...
Ну там сначала можно... сделали, а потом стали обсуждать. Знаете, а надо сначала обсудить.
Народ так испугался вообще, что побежал сразу в эти ЖЭКи подавать справки. Мне, по-моему, сейчас уже от власти... Народ уже ждет только каких-то вообще там серьезных негативных изменений.
Давайте не даже от власти, самых... давайте сами это обсуждать.
Ну, а сами, да, это легко сказать. Кирилл из города Челябинск, пожалуйста.
Добрый день, Радио Свобода. Я вам, наверное, сейчас Америку открою, так сказать. Я считаю, что пока в стране существуют политически заключенные, то возможно, то либо... гражданская война, либо, ну, или рабство полнейшее. Вот.
Понятно, Кирилл. Да, вчера как раз на Невском проспекте вывесили лозунг. Один героический молодой человек спустился с крыши гостиного двора, повесил большой лозунг «Ходору волю, Путина, Путину нары», да, такой. И после этого его благополучно задержали милиционеры. Ирина из Петербурга, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хочу обратиться к вашему эмоциональному товарищу, гостю, который так бурно защищает власть. А что вы скажете? Вот начался кризис. Кстати сказать, наш внутренний кризис ускорил Путин, когда наехал на Метчел. И вот вы мне ответите только на ряд цифр. Как вы отнесетесь? По данным Центробанка, внешний долг российских компаний составляет около... 300 миллиардов рублей. Путин лично, своими руками, у него в коридоре сидят его олигархи, и он лично распределяет деньги бизнесменам олигархам. Тихо и без объяснений. Путин выделяет друзьям из Роснефти, этому Сечину и Богданчикову, 4,6 миллиардов долларов. Хотя Роснефть по итогам 2008 года имела прибыль 13 миллиардов долларов. А Абрамовичу, который никакого уже отношения не имеет к России, правда, опять собирается где-то баллотироваться, нужно от него что-то
путь. Не, он спикер Госдумы, у себя там в этом самом, его избрали так? Недавно, да.
Ну так, 1,8 миллиардов долларов.
Ну, Ирина, да, понятно, вопрос понятен, да, цифры тоже известны. Пожалуйста, очень коротко, Алексей, а то мы уйдем совсем в другую тематику.
Да я просто порадуюсь за Ирину, что она, оказывается, тоже часто бывает в коридоре у Путина и наблюдает там очередь из олигархов. Ну, знаете, написать в интернете можно что угодно. И Ирина сейчас путала... официальные цифры.
Ну хорошо, а доклад Немцова последний?
Вот самый, который
никто
вчерашний.
Никто не может его отрицать, правильно? Ну, все документально.
Понимаете, там не интернет, я там же говорю о том, что есть действительно масса жуликов, которые окружают лидеров страны.
Это не теория заговора,
это действительно похоже на бояре, которые окружают плохого царя, хорошего царя.
Да. Георг Ливонович из Петербурга, пожалуйста.
Добрый день, господа. Я, во-первых, хочу выразить свою позицию по маршу несогласных. Я вообще этих людей не понимаю. Как можно быть несогласным с нашим национальным лидером? Он же все делает для народа, понимаете, последнее отдает. Второе, я хочу поддержать коллегу Шустова, потому что действительно в ЗАО «Россия», закрытое акционерное общество «Россия», в которое входит всего 100 семей самых лучших меритократических миллиардеров, которые возникли благодаря галерному труду нашего раба, значит, ну не надо, чтобы другие выбирали. Вот эти люди уже все выбрали, а мы перхоть, как говорят хозяева, товарища Шустова. Спасибо.
Понятно, да, пожалуйста.
Понял иронию Ливона.
Я тоже.
И что касается, даже не знаю, на что ответить, на вопрос по коррупции, это естественно, это известно, что долг компаний, аффилированных с государством, превышает долг, государственный долг России, который мы успешно выплатили в жирные годы. Причем этот долг вырос как раз еще до кризиса даже. А потом мы еще этим компаниям и помогли из своего собственного кармана. И давайте все-таки вернемся к событию, с которого мы начали. Действительно, вчера вышли на улицы люди, манипулируемые они были или нет. Но чем они были манипулируемые? Вот Алексей говорит, что он политтехнолог, значит, он должен знать аппарат политтехнологии, как манипулировать людьми. Есть ли достаточно средств в арсенале людей, которые возглавили этот марш, для манипуляции большим количеством
людей? Лидерами манипулировать, теми, кто возглавил, манипулировать.
Хорошо, хорошо, лидеры эти не имеют влияния на тот процент населения Петербурга, который, например, требует отставки Валентина Матвиенко.
Вот, так, а нужно понять, что люди вышли после зимы. Понимаете, вторая зима превращается в аномальное явление с подачи городских властей. Ладно, первая зима могла быть действительно аномальной. Потом власти обещали, что будет закуплена необходимая техника, необходимые реактивы. Опять посыпали солью, от которой аллергики задыхаются, астматики задыхаются. Опять завалы снежные. И я не буду приводить информацию, которая известна всем, о гибели людей, которые погибли под сосульками и так далее, от удара сосульки. Это достает. И после всего этого правящая партия говорит, что мы будем предлагать Валентину Матвиенко на третий губернаторский срок. Это значит, это год выборов. Сейчас нельзя делать шаги, которые бы могли бы убрать голоса избирателей от тебя.
При этом, что губернаторы не избираются.
Значит, они настолько уверены в себе, в своей собственной победе, что они кого угодно будут предлагать на третий срок. Вот того троянского коня, который ездил вчера вслед за маршем несогласного, они тоже готовы будут предложить в издевательство над волеизъявлением. А мы говорим, что давайте еще и ограничим волеизъявление. Вот как бы мы ни говорили о манипуляциях, о теориях заговора и так далее. Люди все-таки есть люди, у них тоже есть эмоции и свои мысли. И они часто замыкаются, может быть, да, в кругу их бытовых проблем. Но бытовые проблемы эта власть, она только усугубляет. И поэтому я думаю, что в этом смысле Илья Яшин прав, что чем дальше, тем больше будут люди недовольны выходить на улицы и выражать свое мнение. А как еще им сделать? Если голосуй, не голосуй, все равно ты выбираешь единоросса. Вот последний пример. Был единый день голосования. Где были наблюдатели со стороны оппозиции? Там вроде бы расклад нормальный. Где не было наблюдателей? Один голос за оппозиционера, на остальных побеждает «Единая Россия». Вот об этом надо говорить, а не об избирательном цензе, а контроле за волеизъявлением.
Так проблема прежде в том, всего, что навести с этим порядок можно через изменение системы в целом. И изменение принципов голосования – это один из возможных путей. А что касается того, почему такое происходит у нас, например, после зимы, потому что у нас в жилкомсервисах сидят десятки, если не сотни, вот этих самых жуликов и воров.
Много у вас получается, Алексей, жуликов. Много. Все вокруг Путина, все, и все вокруг Медведева.
Нет, сплошные
и
на разных уровнях.
Народ, народ тоже жулик.
В Единой России много жуликов.
Народ
нет, среди
тоже
народа нет.
Нет, да.
Потому что жулики, они стремятся во власть.
Вадим из города Самара, пожалуйста.
Здравствуйте, Вадим, политаналитик Самара. Значит, ну, во-первых, я категорически против избирательного ценза. Я бы хотел напомнить находящимся в студии, что такое политическая легитимность. Это признание большинством права властвования тех, которые находятся у власти. Если мы ограничим количество людей, значит, мы ограничим соответствующим образом тех людей, на которые любая, подчеркиваю, нравится вам или не нравится власть, будет опираться. Это первое. Второе. Я лично очень удивлен тем, что совершенно не поднимается тема об изменении структуры представительной ветви власти. Ведь именно представительная ветвь, а не исполнительная ветвь, является тем самым механизмом, по которому требования, нужды и просьбы людей, находящихся внизу, поднимаются до властных эшелонов, где они могут быть решены. Эту власть нужно немедленно реформировать, а именно перейти от пропорциональной системы выборов по партийным спискам только к мажоритарной, но не повторяя ошибок 90-х, а именно, необходимо сделать таким образом, чтобы депутат, выбранный по мажоритарной системе, был крепко связан и во многом зависим от институтов гражданского общества у него в округе. Как это сделать, я сейчас просто останавливаться не буду, просто из экономии времени. Теперь следующее. У нас очень, так сказать, явно выражен значит, агитационный момент несогласных, на, так сказать, в основе которого лежат конкретные примеры воровства, ничего, так сказать, не дело, не исполнительной власти и тому подобное. Но суть-то заключается не в этом, суть заключается в реформировании самой системы, перевода ее с ручного управления наверху в автоматический режим, когда бы на любом уровне, депутаты любого уровня могли бы наблюдать за чиновниками своего уровня, их уличать в недееспособности, в, так сказать, всех остальных грехах. Только так мы можем в какой-то степени вылечить систему исполнительной власти.
Я, Вадим, вот это можете, да, против? Да, мы не против, а просто настолько это все очень замечательно выглядит, и настолько это мало реализуемо, по крайней мере, в нынешнем... Или как? Нет, Дмитрий, что вы считаете?
Вы знаете, система избирательная, конечно, должна быть изменена, она должна быть приближена к избирателю. И люди должны выдвигать в качестве депутатов людей, которых они знают, а не которые предлагают сами себя или какая-либо партия. Для этого нужно полностью реформировать избирательное законодательство. Об этом очень долгий разговор.
Об этом и несогласные говорят, собственно говоря, как раз и проводят митинги. Николай из Москвы, пожалуйста.
Добрый день. Ну, знаете, вот я как раз, наверное, тот самый глупый, не разбирающийся в политике человек, который недостоин участвовать в выборах, по мнению одного из ваших гостей. Но у меня вот глупый вопрос, на который я, тем не менее, умного вашего гостя прошу ответить. А почему нельзя, прежде чем лишать права выбора меня, но позаботиться о том, чтобы выборы не подтасовывались, чтобы избежать предвыборных каруселей, чтобы избежать насилия, то, что элементарно должны силы правопорядка, по идее, обеспечивать, насилие на предвыборных участках, чтобы организовать нормальный контроль за выборами, то есть нормальные технически элементарные условия. Теперь немного насчет жуликов. Скажите, пожалуйста, кто манипулирует глазами, ртом и мыслями нашего президента, который последними инициативами именно за жульничество либо ликвидировал, либо крайне уменьшил наказание. Не кажется ли вам, что разделять наших президентов и окружение, ну, это, в общем, несколько, так мало наблюдается это разделение в действительности. По-моему, они этому окружению исправно служат, и его интересы выражают. Спасибо.
Николай, значит, во-первых, достаточно долго надо описывать то, почему действительно я...
Долго не будем.
Не буду долго. Почему они, лидеры страны, я их рассматриваю отдельно от жуликов, которые там во втором-третьем эшелоне. Но я вам, Николай, не говорил, что вы глупы. Это вы сами себя таким почему-то назвали. И я не говорю, что про те люди, которые не занимаются политикой, они глупые. Скажите, пожалуйста, люди, которые не умеют лечить других. Они не врачи. Они что, глупые? Они просто этой профессией не занимаются. Точно так же для того, чтобы заниматься управлением политическим, надо получать профессию эту. И я говорю о том, не о том, чтобы лишить вас права голоса, а о том, чтобы до того, как вы пойдете голосовать, вы сначала сдали экзамен. Это один из возможных вариантов. Что же касается легитимности в предыдущем вопросе, я отлично знаю про легитимность, и в этой системе должна быть... Это самая легитимность. Но, уважаемый аналитик из Самары, по-моему, напоминаю вам, что когда существовало феодальное общество и разделение на сословия, то власть монарха, она была абсолютно легитимной. И не имевшие права голоса слои населения и сословия, они признавали право монарха.
Ну, для спасибо, этого она должна быть божественной.
Да, да. Пять секундочек, да? Дмитрий, давайте вы, есть полминуты буквально, давайте вы подведете просто итоги нашей передачи, итоги событий вчерашнего дня.
Ну, вы знаете, на самом деле я рад тому, что, несмотря на все подозрения и так далее, что люди вышли вчера, и они заявили о своей позиции, и, может быть... Не все достаточно хорошо разбираются в политическом процессе, но они, как минимум, достаточно умны для того, чтобы видеть, что из себя представляет существующая власть, и достаточно смелы для того, чтобы это свое недовольство выразить публично. Это уже очень, очень хороший симптом.
Спасибо, Дмитрий. Говорит Радио Свобода, вы слушали «Час прессы». В нашей петербургской студии сегодня были главный редактор интернета издания «Сенсус Новус», артель аналитиков Дмитрий и председатель общественного движения «Партия инновационной политики» Алексей Шустов. Вел программу Виктор Разумков, за пультом был Виктор Смирнов. В 14 часов на волнах «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров. Российский час». Главные темы: Великобритания и Франция в борьбе за османское наследство. На что похожа война? Реформа в театральных вузах. Музейный цех «Фарфор». Марина Тимашева. Оставайтесь с нами.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Наследники Варшавского договора.
Комментарии экспертов.
Кто в Вашингтоне против Путина?
Право автора.
Александр Генис. О дне смеха и ужасе.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».